Радио Прага. Новости.
Правительство Чехии примет решение о продаже металлургического комбината «Витковица Стил» в среду 13 июля. В Чехии состоится самое крупное туристическое мероприятие в истории страны. Вьетнамцы составляют значительную часть населения города Хеп. Правительство Чехии примет решение о продаже 99% государственных акций Остравского металлургического комбината «Витковица Стил» в среду 13 июля. Чешскому телеграфному агентству об этом сообщил премьер-министр страны Ежи Порубек. Победителем тендера по приватизации стал российский концерн «Евраз Холдинг», с президентом которого Александром Абрамовым глава чешского правительства встретился в пятницу. За покупку «Витковица Стил» «Евраз Холдинг» предложил 7 миллиардов крон. Абрамов также подтвердил, что не собирается снижать производство на Остравском комбинате. Однако в понедельник металлургическая компания Metal Steel, которая была исключена из тендера, заявила о том, что за Витковица Стил предлагает 9 миллиардов крон и обещает решить все спорные вопросы вокруг этого предприятия. По мнению министра промышленности и торговли Чехии Милана Урбана, правительство отдаст предпочтение российскому концерну. Были установлены ясные параметры тендера, который проходил в двух турах. Предложение, которое поступило от Metal Steel, находится вне конкурса. Тысячи туристов со всего мира в следующем году посетят Южную Чехию, где в начале сентября состоится общеевропейская встреча «Еврорандо-2006». Организаторы предполагают, что в последний день в чешской Будějovice съедутся около 10 тысяч членов туристических организаций. Специфика Еврорандо заключается в том, что во встрече будут участвовать люди, путешествующие без посредничества турбюро. Для них будут организованы 30 экскурсий с гидами, переводчиками протяженностью до 18 километров. Кроме того, каждый день состоятся экскурсии в замки, крепости и музеи Южной Чехии, сообщил чешскому телеграфному агентству председатель Европейской ассоциации туристических клубов Ян Гавелка. Столь крупномасштабное туристическое мероприятие на международном уровне пройдет в Чехии впервые. Вьетнамцы, видимо, составляют 1/5 32-тысячного населения города Хеп. Данную информацию передал хепскому магистрату советник вьетнамского посольства в Праге Пхам Кунгт Хана. В случае, если бы 10% жителей города отнесло себя к другой национальности, городские власти обязаны были бы учредить комитет по делам данного нацменьшинства, а также, возможно, ввести повсюду двуязычные надписи. Сообщает об этом региональное приложение ежедневника «Млада фронта Днес». Магистрат Хеп, однако, не считает данные о числе вьетнамцев официальными и решающими. По словам советника магистрата, вьетнамцы в таком случае должны были бы иметь ПМЖ, что в большинстве не отвечает реальной ситуации. И в заключение коротко о погоде. На территории Чехии переменная облачность, местами осадки, температура воздуха до 27 градусов Цельсия. И это все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Ларета Вашкова.
Здравствуйте! В эфире Радио Прага, в студии Либор Кукал. Главные темы сегодняшней радиогазеты. Чехия собирается выплатить компенсации немецким антифашистам. Также вы узнаете много интересного о чешском народе. Чехи любят собирать грибы и ягоды и также нюхать кокаин. И в конце нашей программы вас ждет экскурсия в один совсем необычный пражский музей. Не пропустите! В четверг глава чешского кабинета министров Ежи Порубек отправится с официальным визитом в соседку Австрию. И не с пустыми руками. Предполагается, что Порубек сообщит своему австрийскому коллеге канцлеру Вольфгангу Шусселу о намерении Чехии выплатить компенсации судетским немцам из рядов антифашистов. А ведь еще совсем недавно чешские политики в штыки встречали предложение канцлера Шуссела о каких-либо компенсациях судетским немцам. Продолжает тему Ася Чеканова.
Послевоенные события и изгнание с территории Чехословакии немецкоговорящих жителей до сих пор остаются яблоком раздора между Веной и Прагой. Первые попытки выразить сожаление по поводу этих нелицеприятных событий чешской истории предпринял еще в ноябре 1989 года Вацлав Гавел, обратившись с соответствующим письмом к немецкому президенту. Предшественник Паробыка на посту премьер-министра Владимир Шпидла также говорил о необходимости примирительного жеста по отношению к судетским немцам, которые были ярыми антифашистами, но тем не менее были вынуждены уехать из Чехословакии. В 2003 году бывший вице-премьер Петр Марыш предлагал выплатить компенсации невыселенным немцам. Но дальше заявлений политиков дело так и не пошло. Сможет ли Иржи Паробок расплатиться по чешским послевоенным долгам? И перед кем именно в долгу чешское общество? Это вопрос спорный. Премьер уверен, что компенсации заслуживают прежде всего немецкие антифашисты. Практически никто из них не был насильственно изгнан из Чехословакии. Все они уезжали сами под давлением царивших в чешском обществе настроений, заявил Паробок, проштудировавший, по его собственным словам, массу исторических материалов. Именно перед этими людьми, а их осталось несколько десятков, и должна повиниться Чехия, считает премьер-министр. Однако сейчас, спустя 60 лет, разобраться в том, кто из изгнанных 2 миллионов судетских немцев был сторонником, а кто противником нацистского режима, весьма и весьма проблематично. Ведь путаница началась сразу после войны. Вот цитата из распоряжения чешского министерства внутренних дел от 1 октября 1945 года. Выселяются антифашисты, в то время как немцы, враждебно настроенные по отношению к республике, до сих пор остаются на нашей территории. Жертвами твердой политики в отношении немцев стали и многие антифашисты, преследовавшиеся гитлеровским режимом и даже побывавшие в концлагерях. Историк Павел Кобласа из чешских Будиёвиц уверен, что если право на компенсации закрепить за всеми изгнанными немецкими антифашистами, то речь бы шла о тысячах человек. Откуда возьмутся в госбюджете такие деньги? Пока никаких подробностей о символическом жесте покаяния Чехии не сообщается. Иржи Паробок для начала намерен обсудить свой замысел с представителями всех коалиционных партий и со словацкой стороной. В среду Паробок встретится в Будапеште со своим словацким коллегой Микулашем Дзуриндой.
В нашей студии сегодня гости из Москвы. Радио Прага посетила с экскурсией группа студентов Московского международного университета. Студенты Ирина, Тимур и еще одна Ирина наблюдают запись нашей программы прямо в студии. Я сейчас использую их присутствие и спрошу у них, что им больше всего понравилось или что их больше всего поразило на Радио Прага.
Я, наверное, не ожидала увидеть вот эти интересные такие лифты, которые ходят и перенастраиваются вверх и вниз. Это очень интересно, и там еще механизмы видны. Я не ожидала, что вообще очень современная архитектура. Поразило то, что очень много зеркал. И, в общем, ну, очень урбанизировалась страна, я так думаю.
И Тимур, и Ира что добавят?
Радио само по себе, как бы мы не знали, как оно работает, как вещает. Структура очень интересна, что здесь несколько радиостанций, и, с другой стороны, они независимы друг от друга.
Вы раньше знали о существовании такого радио? О том, что его можно слушать на русском языке?
Нет, честно, нет.
Нет, не знали.
Я вообще не думала, что радио в Чехии бывает на русском. Я очень удивилась, когда нам сказали, что мы вот есть еще радио «Свобода», филиал, и что... Правда, нам сказали, что оно 2 года как не вещает на саму Чехию, но тем не менее.
Ну, то, что радио «Свобода» вещает из Чехии, это понятно, это было известно.
И после того, когда вы посетили и радио «Свобода», и радио «Прага», у вас возникла мысль когда-нибудь дома в Москве включить или настроиться на волну этих радиостанций?
Да, из интереса.
Из интереса и на радио «Прага».
Если приемник найти, волновый.
Ну да, это не так легко найти, но если постараться, вы можете найти, или вы то можете слушать через интернет, или через спутник.
Интернет это как раз удобно.
А что вы еще в Чехии видели интересного? О чем будете рассказывать?
Наверное, о посольстве расскажем обязательно, о культурном центре. Я не знала, что, оказывается, у нас есть культурный центр, который пытается отчаянно продвигать нашу культуру русскую.
А у вас сложилось впечатление, что он это хорошо делает, что он это успешно продвигает российскую культуру?
Честно говоря, вот я жила в Канаде, И это было очень похоже на то, как я вот ходила в православную церковь, ну, при православной церкви была школа. В общем, дети, ну, не знаю, мне кажется, что нет, то есть оснащена хорошо, то есть все есть. Есть и кинозал, кабинет для занятий по музыке, библиотека. Я походила, посмотрела, очень интересно, старые книжки, все хорошо. Но то, как оно реально продвигает, я никого там не видела из русских.
А с чехов?
С чехов тем более. Я не знаю, как там на практике.
Ну, а вы обратили внимание, что он очень далеко от центра города, то есть там такое место, что не каждый туда поедет. То есть интерес должен быть очень большой уже.
Конечно. У них, наверное, не хватает рекламы, на самом деле.
Ну, на самом деле, мало самого культурного центра, в смысле помещения, сколько там чего. Вот. А их работа по части мероприятий, которые они устраивают в городе и в стране.
А вы видели их программу?
Программу видели, читали. Такая очень насыщенная, мы их читали вперед на месяц. Очень много всего.
Даром преподаватели время со мной утратили. Слова из этой милой и некогда очень популярной песенки могут сегодня напевать себе под нос 30% европейцев. Почему? Ответ в мини-рубрике Елены Потлатия «Здравствуйте, как поживаете?».
В 1515 году Николай Коперник в сочинении «Комментарии», написанном на латинском языке, сформулировал основные положения гелиоцентрической системы мира, согласно которой Земля, как и другие планеты, обращается вокруг Солнца и вокруг своей оси. Труд Коперника о вращениях небесных сфер был напечатан в 1543 году, когда ученый был уже при смерти. Теория Коперника предопределила открытие Кеплером законов движения планет и позволила Ньютону в 1687 году предположить, что эти законы являются следствием притяжения планет Солнцем. Это коротко из энциклопедии, чтобы освежить детали. Мы хорошо помним последователей Коперника Джордано Бруно, сожженного на костре, и Галилео Галилея, ставшего узником совести Инквизиции. Почему я вдруг вспомнила об этих выдающихся ученых? Как недавно выяснилось, в 21 веке треть европейцев по-прежнему думает, что Солнце вращается вокруг Земли. Организация «Евробарометр» провела в странах ЕС исследование, посвященное отношению европейцев к научным исследованиям и роли науки в современном обществе. Справедливости ради заметим, что 82% европейцев еще помнят, что растения производят кислород. Чехи в евроопросе продемонстрировали достойный уровень общей грамотности. На ряд подобных вопросов правильно ответило 74% опрошенных чехов, заняв в списке народов, населяющих страны Евросоюза, сразу второе место за шведами. В Словакии, например, правильно ответило лишь 67% респондентов. А в целом чешский показатель на 12% выше среднего по Европе. Европейцы уверены, что науку нужно поддерживать на государственном и европейском уровне, даже если она не приносит моментального экономического эффекта. В Чехии, например, так считает 86% населения. Одновременно почти 70% чехов уверены, что без использования последних достижений науки и техники нельзя ожидать экономического прогресса. И хотя в целом европейцы признают, что американские ученые сегодня являются лидерами в мире науки, например, почти 40% чехов уверены, что Европа по количеству научных открытий не отстает от США. Одновременно многие понимают, что научно-технический прогресс несет с собой ряд рисков. Люди полагают, что генетические продукты угрожают их здоровью, а развитие информационных технологий способствует росту безработицы.
Обзор прессы на волнах Радио Прага. Не знаете, где взять деньги? Миллионы лежат прямо у вас под ногами, пишет газета «Млада Фронтарнес». Идите в лес, смотрите под ноги, собирайте ягоды и грибы, и вы можете заработать большие деньги. Каждый год на чешских рынках продаются отечественные ягоды на общую сумму 3 миллиарда чешских крон. Ягоды и грибы никто специально не выращивает. Кто первый в лес придет, ягоды соберет, тот их и продаст. Самым ходовым лесным товаром является черника. литр черники продается в городах в среднем за 70 крон, это 2 евро. Черничный пирог или сладкие кнедлики с черникой любит почти каждый чех, и городские жители при покупках черники не экономят. Хорошо продается также малина, грибы идут хуже. Любопытно, что чешская пищевая промышленность закупает для варенья и компотов ягоды исключительно на Украине или в Польше, там дешевле. Когда сенатор Востока наконец получит государственный орден? Этим вопросом задается газета «Ледовые новины». Группа депутатов чешского парламента обратилась к президенту Клаусу с просьбой присвоить орден Карлу Готу. Именно его депутаты называют сенатором Востока или лучшим мировым певцом, поющим не по-английски. Готу было уже в 80-х годах прошлого века присвоено звание «Народный артист», но это звание сейчас в Чехии не в почете. Комментатор газеты «Ледовые новины» резко критикует затею наградить Карла Гота. Автор статьи считает, что Гот настолько активно сотрудничал с коммунистическим режимом, что его награждение демократическими властями было бы плохим сигналом для общества. В Чехии пошла мода на кокаин, сообщает в интервью газете «Право» начальник отдела по борьбе с наркоторговлей Ежи Комороус. Кокаин – это наркотик для богатых, для сливок общества. Есть данные, что в Чехии кокаин активно употребляется именно в лучших публичных домах и других заведениях подобного типа. Полиция опасается, что вслед за кокаином придет в Чехию и его более дешевый аналог крэк, известный быстрым возникновением наркозависимости. Вода. Думаем ли мы о том, что этот неисчерпаемый, на наш взгляд, природный источник когда-то может иссякнуть? Проследить за ее течением по маршруту «Туалет-река» нам в рубрике «Тема дня» поможет Татьяна Круглова.
Когда мы смываем воду в туалете, вряд ли кому-нибудь придет в голову подумать о том, что происходит с этой водой, которая легко избавляет нас от нечистот.
Spousta lidí, když se řekne čistírna odpadních vod, tak si ucpe nos a řekne fuj.
Большинство людей, услышав название «городская канализационная система», закрывают нос и говорят «фу», при этом не понимая, насколько это важно для всех нас, даже несмотря на то, что эта грязная, противная работа стоит того, чтобы люди о ней знали.
Говорит Мартин Голота. Да и мало кто задумывается о том, куда же раньше девались физические отходы человеческой деятельности, куда ходили в туалет, как это очищалось и прочие моменты, интерес к которым просто не возникает из-за того, что мы, современные люди, привыкли к комфорту и чистоте. Да, возможно, тема не самая приятная, но Мартин Голота, сотрудник старой пражской канализационной системы, как раз с удовольствием говорит на эту тему.
Весь отпад пустил некрайчий цесту прямо на улице.
Раньше всяческие отходы просто выбрасывали из окна на улицу, где об их очистке больше должен был беспокоиться ветер и дождь. Также существовали небольшие канавы за домом, куда ходили в туалет, что способствовало развитию разных болезней и эпидемий. Первые улучшения в Чехии появились во времена правления Карла IV, который при строительстве нового города приказал на краю мостовых строить каменные канавы, сводящие загрязненную воду и фекалии в реку. Первый сток воды в Чехии возник при строительстве Клементинума и доходил всего до 700 метров. Он сводил воду прямо в реку.
Следующим интересным моментом в истории канализации был 1422 год, когда гуситы осаждали Карлштейн и использовали все фекалии как химическое оружие для атаки. Наконец, классический унитаз был изобретен в Англии в 1810 году. Когда же все-таки возникла первая пражская канализация и что она собой представляла?
Původně těch stok do roku 1914 bylo vybudováno asi 540 kilometrů.
Изначально до 1914 года канал для стоковых вод был построен протяженностью в 540 километров. Сегодня под Прагой находится около 2400 главных и побочных отводов. Первую канализацию в Праге построил профессор Хегерт. Канал существовал только на 17 километров. Они сводили воду прямо в реку. Эта канализация по гигиеническим причинам была недостаточно продуктивна. В Праге господствовали болезни и эпидемии. Поэтому городом было решено начать строительство новой канализации. Канализационную очистительную станцию подготовил к работе сэр Уильям Хирлейн Линдлей.
Появилась она в 1906 году, когда такого плана сооружения еще не строились. Здесь сохранились и паровые машины, и различные старые технологические устройства. Свою работу она вела вплоть до 1968 года. После того, как деятельность канализации была прекращена, денег на ее ликвидацию не было, как не оказалось их и впоследствии. И только благодаря этому она сохранила свой первоначальный вид. Сегодня эта очистительная станция является одним из самых старых канализационных сооружений в мире и ныне является экотехническим музеем.
Наш музей старается показать людям, как важно заботиться о воде, потому что вода для человека очень важна, просто необходима для жизни. Вода является постоянно обновляющимся источником, а если человек о ней не будет заботиться, не будет обновлять, то очень скоро он и вовсе ее лишится.
Подчеркивает Мартин Голота. Как очищалась вода раньше, мы увидели, пройдя с Мартином по подземным помещениям старой пражской канализационной станции, где температура воздуха составляет около 6 градусов. Оказывается, что все сливные воды Праги, включая и дождевые, сводили стоковой сетью в район Бубенеч. Это самое низкое место в Праге. Целая пражская канализация является гравитационной, и вода самопроизвольно течет вниз. В здании размещалась канализационная система, которая имеет 3 степени очистки. Сама система работала только механическим способом.
Так теперь мы находимся 6 метров под землей.
Мы находимся на расстоянии 6 метров под землей и пришли в помещение, называемое «Домом песка», которое является самым большим во всем здании старой пражской канализации. Здесь проходили первые 2 степени очистки. Первую ступенью очищения канализационной воды был ее пропуск через специальные решетки, на которых оседали крупные загрязнения, нечистоты, которые рабочие собирали граблями. Затем их сортировали, раскладывали на тележки и отвозили на Императорский остров. Это была грязная работа, однако рабочие с радостью ее выполняли, потому что часто через канализацию приплевали серьги, часы, кольца и золотые зубы, случайно смытые в туалет. Разумеется, то, что рабочий нашел, мог оставить себе. Это было приятным дополнением к зарплате.
Следующей ступенью была осадочная или седиментационная очистка песком. Потому как Прага имеет общую канализацию, как для сточной воды, так и дождевой, вода сточная имела много песка, который очищался в бассейне глубиной в 6 метров. А из одного из таких бассейнов вода перекачивалась с помощью специальных насосов наверх для дальнейшей очистки. Чистый песок впоследствии использовали для строительных целей.
Takže tady se nacházíme zase v podzemí, jsme asi 6 metrů pod zemí.
Опять мы на глубине 6 метров в месте, где проходила последняя ступень очистки. Здесь находится 10 резервуаров, наполненных подземной прозрачной водой. Третьей и последней ступенью очищения была седиментация кала, который находился в 10 огромных шламоотстойниках в специальных подземных пространствах. Каждый из них имеет ширину 6 метров, длину 90 метров и 4 метра глубину. Там затормаживалось течение воды, и кал осаждался на дне. Затем чистая вода направлялась прямо в реку, а каловые отходы сгребались и отвозились на Императорский остров, где земледельцы его сушили и отвозили на лодках к реке Лабе, используя их как удобрение.
Эти 3 степени очистки существуют и по сей день. Только механическая очистка обогащена новой, 4-й биологической ступенью, при которой бактерии поглощают остатки нечистот и в конце концов сами себя уничтожают. Вода при этом становится годной для питья и возвращается в реку.
Пояс дополнительных каналов служит для аварийного состояния очистительной системы. Именно по этим каналам протекала стоковая вода, когда возникали технические проблемы с канализацией. Так выглядит вся канализационная система под Прагой. Галереи имеют разрез яйцевидной формы. Это самый высокий профиль высотой 2 метра 60 сантиметров. А строительство этих галерей выполнилось из звенящего кирпича. Здесь прекрасные своды. Рабочие, строители поиграли с материалом, и возникла прекрасная работа из кирпича.
Как, впрочем, целое здание, интересное своей архитектурой. Так называемый звенящий кирпич называют звонивки, или по-русски звоночки. При их укладке по ним били молоточком, и пока они не зазвучали должным образом, их не использовали для постройки. Так что Мартин Голота рекомендует всем, кто приезжает в Прагу, не только осмотр главных достопримечательностей города, но и уникальный Пражский экотехнический музей. Он открыт для посетителей уже 4 года, но только в выходные дни. Прежде всего потому, что в этом музее инициативные добровольцы работают бесплатно. В музее проводятся экскурсии, когда включаются все паровые машины, а также различные акции, концерты и фестивали.
Новинка з лоньського року є так звана музейна ніч, коли проводимо в музеї вночі.
З прошлого року інтересною новинкою стала музейна ніч, коли наші посетителі ми проводимо ніч у цілим підземним ареалом. Все освещено свечами и, как правило, создается неординарная атмосфера. В прошлом году горело 2000 свечей. Пришло столько людей, что можно было бы проводить две музейных ночи подряд. И на этом уже заканчивается наша сегодняшняя программа. С вами прощается Либор Кукол. Всего доброго.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns 5-mal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 11.825 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Eurobird 1 empfangen. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio empfangen.